Герберт Джордж Уэллс. Утопия модерн. Такой выбор перевода названия обусловлен двумя факторами. Описываемая утопия, увы, современна Уэллсу, но уже не современна нам. Да и слово «модерн» прочнейшим образом вошло в русскоязычный обиход и не вызывает проблем с пониманием. Здесь и далее примечание переводчика, где не оговорено другое. Примечание для слушателя. Эта книга, по всей вероятности, является последней из серии сочинений, началом которых, если не принимать во внимание некоторые ранее разрозненные эссе, были мои предвидения. На русском языке данное объемное эссе издавалось в 1902 году. Уэллс, Герберт. Предвидение. О воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль. От автора романа «Борьба миров» и другие. Первоначально я планировал, что предвидения будут единственным отступлением от моего искусства или ремесла, назовите как хотите, писателя с богатым воображением. Я написал эту книгу для того, чтобы прояснить путаницу в своем уме по поводу бесчисленных социальных и политических вопросов. Вопросов, которые я не мог не включить в свою работу, которых мне было неприятно касаться глупо случайным образом, и к которым никто, насколько мне известно, не обращался таким образом, который меня бы устроил. Но предвидения не достигли своей цели. У меня медлительный, конструктивный, нерешительный склад ума. И когда точка была поставлена, я обнаружил, что большинство вопросов, которые нужно сформулировать и решить, до сих пор со мной. Таким образом, в книге «Человечество в процессе создания» я пытался по-иному рассматривать общественную организацию, рассматривать ее скорее как воспитательный, нежели стерильно-исторический процесс. И если эта вторая книга вышла еще менее удовлетворительной с литературной точки зрения, чем первая, таково даже мое мнение, в этом случае я сплоховал, как мне кажется, более назидательно, по крайней мере в моем представлении. Я отважился затронуть несколько тем с большей откровенностью, чем в предвидениях, и вышел из этой второй попытки виноватым во многих необдуманных высказываниях, но со значительным развитием сформированного мнения. Во многих вопросах я, наконец, укрепил определенную личную уверенность, с которой чувствую и буду жить до конца своих дней. В этой книге я попытался свести счеты с рядом проблем, не затронутых двумя ее предшественницами, исправить их в некоторых деталях и дать общую картину утопии, которая сложилась в моем уме в ходе этих рассуждений. Утопии как положение дел одновременно возможного и более желательного, чем мир, в котором я ныне живу. Но эта книга снова вернула меня к творчеству. В двух ее предшественницах отношение к социальной организации было чисто объективным. Здесь мое намерение было немного шире и глубже, поскольку я попытался представить не просто идеал, но идеал в реакции с двумя личностями. Более того, поскольку это может быть последняя книга такого рода, которую я когда-либо опубликую, я вписал в нее, насколько это возможно, еретический метафизический скептицизм, на котором основано все мое мышление. Дополнил некоторые разделы, отражающие установленные методы исследования, социологическую и экономическую научную часть. Я знаю, что последние четыре слова не привлекут массового слушателя. Я сделал все возможное, чтобы сделать эту книгу настолько ясной и интересной, насколько это позволяет ее содержание. Потому что хочу, чтобы ее прослушало как можно больше людей. Но не пророчу ничего, кроме фрустрации и замешательства тому, кто решит с ней легковесно ознакомиться без должного внимания. Да и если вы в определенной степени заинтересованы социальными и политическими вопросами, здесь вы не найдете для себя ничего нового или интересного. Если ваше мнение по этим вопросам уже железно сформировалось, прослушивание «Утопии модерн» лишь отнимет у вас время. И даже если вы просто любознательный слушатель, вам может потребоваться немало терпения для восприятия того своеобразного метода, который я выбрал на этот раз. Метод довольно-таки хулиганский, но он не так небрежен, как кажется. Я считаю, даже теперь, когда я закончил книгу, что лучший путь к чистой неопределенности, которая всегда была моей целью в этом вопросе, строится именно так. Потребовалось несколько подходов к написанию утопической книги, прежде чем принял его. Я с самого начала поступился формой насыщенного аргументами эссе, той формой, которая больше всего нравится так называемому «серьезному слушателю», который часто всего лишь надменно нетерпелив и набивает себе цену на приобщении к значимым вопросам и тенденциям. Такой слушатель любит, когда для него все нарисовано жирными линиями, черным по белому. Он не понимает, как много есть того, что вообще нельзя так преподать. Везде, где есть нечто неопределенное или несоизмеримое, где есть легкомыслие, юмор или сложность мультиплексного представления, он перестает быть внимательным. Похоже, этот тип уверен, что дух творения может считать только до двух и никаких альтернатив не признает. Такому слушателю я даже и не пытаюсь угодить в этой книге. Иначе что дальше? Представлять все свои треклинные кристаллы в виде систем кубов? Увольте! Но, отвергнув серьезное эссе как форму, я все еще сильно колебался, несколько месяцев по факту, обдумывая схему этой книги. Сначала я испробовал общепризнанный метод рассмотрения вопросов с различных точек зрения, который всегда привлекал меня и который мне никогда не удавалось использовать. Метод написания этакого романа дискуссии. Но он обременил бы меня лишними персонажами и неизбежным запутыванием интриг между ними. И в итоге я отказался и от него. После я попытался упорядочить его по образцу дилогии «Жизнь Сэмюэла Джонсона», Джеймса Босуэлла, где решающую роль играло взаимодействие между монологом и тем, кто его комментирует. Вырисовывалось почти то, что нужно. Но и этот метод претерпел крах. И вот я задумался над тем, что лично мне захотелось назвать «жестким нарративом». Опытный слушатель заметит, что если убрать иные спекулятивные и метафизические элементы и проработать суть, этот текст мог бы быть ужат до рассказа. Но рассказ многое теряет. Да и потом, почему я должен всегда потворствовать вульгарному аппетиту до откровенных, быстро читаемых историй? Вот утопия модерн и явилась на свет. Я опускаюсь во все эти объяснения единственно для того, чтобы дать понять слушателю, какой бы странной ни казалась эта книга при первом рассмотрении, она является результатом проб и размышлений, и ей суждено быть такой, какая она есть. Собственно, во всех своих литературных начинаниях я стремлюсь к своего рода сплаву философского трактата и традиционного литературного повествования. Герберт Джордж Уэллс. Голос автора. Есть труды, и этот труд как раз таков, которые лучше всего начинать с портрета автора. Грядущее слушательское непонимание, вполне замечу естественное, не оставляет иного выбора. В каждой строке, что ждет впереди, звучит особенно личная нота, подчас переходящая в диссонанс, но все эти строки, равно как и эти набранные курсивом слова, суть — единый голос. Так вот, этот голос, и в этом особенность дела, не следует принимать за голос мнимого автора, приходящегося сему сочинению отцом. Вы должны очистить свой разум от любых предубеждений в этом отношении. Хозяина голоса вы должны представлять себе как упитанного белого мужчину в средних летах, среднего телосложения, с голубыми, как и у многих ирландцев, глазами, юркого, с зачатками облысения, такими, что удастся скрыть под монеткой в один пенни. И еще, конечно же, у этого мужчины большой выпуклый лоб. Временами он падает духом, как и большинство из нас, но по большей части держится храбро, как голодающий воробей. Временами для лучшего пояснения своих слов он прибегает к оживленной жестикуляции, а его голос, наш проводник с сего момента, тенор без особой харизмы, подчас звучащий чересчур резко. Представьте его сидящим за столом и читающим «Утопию», рукопись, в которую он вцепился обеими руками, полноватыми уже в запястьях. Именно над этим типом занавес и поднимается. И если сия литературная проба окажется взаправду выдающейся, вместе с ним вы переживете немало интересных, дух захватывающих приключений. Тем не менее, раз за разом будете вы возвращаться к этому столику и к рукописи в полноватых руках, и спор об утопии будет разгораться вновь и вновь. Аудиотекст перед вами не художественное, в том привычном смысле произведение, но и не конспект лекций, за которым не грех и вздремнуть. Текст этот — нечто среднее. Представьте себе нашего обладателя голоса, нашего глашатая, сидящим с робким, несколько нервным видом за столом, поставленным на сцене. На столе том, конечно же, есть стакан воды и всякие пищи и принадлежности. Теперь вообразите, что я, назойливый дознаватель, с учтивой безжалостностью берущий вступительное слово перед тем, как отойти за кулисы. Представьте, что за нашими спинами белый экран с проецируемыми на него картинами, иллюстрирующими приключения души глашатая в дивном краю утопии. Представили? Вообразили? Что ж, теперь вы чуть-чуть подготовлены хотя бы к некоторым трудностям этого недостойного, но экстравагантного сочинения. Кроме авторов, в книге появится еще один гражданин Земли, чья личность прояснится в том случае, если слушатель получит о нем предварительные сведения. Этого джентльмена называют ботаником. Он худощав и лишнего слова не обронит. Его лицо отличается особой затаенной красотой. Он пасмурен, светловолос и сероглаз. В нем можно заподозрить подлого романтика, из тех, что стремятся и скрыть свои желания, и вместе с тем выставить их в вопиюще-сентиментальном свете. Если предположите, что этот человек ввязывался в значительные неурядицы и неприятности из-за женщин, вы не ошибетесь. Утопия модерн выступит фоном для двух этих фигур в фокусе. Да, здесь у нас не столько представление, сколько кинематографичный этюд. Создается впечатление, что эти двое мужчин прохаживаются в кругу света от неисправного уличного фонаря. Канут во мрак, но в следующий момент снова на виду, снова транслируют нам свое анимированное утопическое послание, полное условностей. И даже когда свет совсем гаснет, голос звучит и звучит, споря, вопрошая, требуя внимания. И свет возвращается таки. И тогда вы снова обнаруживаете себя в обществе упитанного человечка за столом, старательно читающего вслух строку за строкой. И только теперь занавес поднимается по-настоящему.